вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Действительно, в эфире «Золотая середина», и это не случайное такое название, потому что мы здесь ее вместе с вами ищем. И я хочу сказать, что мы ищем не просто где-то в какой-то экономической сфере, финансовой. Это «Золотая середина», наверное, больше все-таки зашифрованное название истины. Причем истина, она во Христе. И я хочу сказать, это христианская программа, поэтому вот как бы это странно ни звучало, но Христос — это не только личность, Он еще и является сам носителем законов духовных, и Он является истиной. Поэтому чем ближе ко Христу, тем ближе к истине. Чем ближе ко Христу, тем меньше становится вопросов, которые бы людей разъединяли даже в христианской вере. Ну, это вот такие простые принципы, которые зашифрованы, если хотите, в этой программе. Ну, с Божьей помощью мы стараемся их придерживаться. Я думаю, что не только в этом эфире. А эфир у нас прямой. Сегодня у нас пятница, 4 уже августа, последнего месяца лета. Так быстро все у нас недели за неделей пролетает. Поэтому, дорогие друзья, особенно радиослушатели, те, кто не успели услышать ответы на ваши вопросы в прошлую пятницу, я с них прям начну. А для всех остальных, кто только к нам подключился, пожалуйста, вы можете набрать номер бесплатной линии по России 8 800 333 1706, 8 800 333 1706 и задать волнующий вас вопрос прямо во время эфира. У нас здесь чуть меньше часа, поэтому торопитесь для того, чтобы было время нам порассуждать. Темы бывают иногда серьезные, глубокие, и не хотелось бы их скомкать. Поэтому жду ваши различные вопросы на различные, конечно, волнующие вас темы по этому телефону 8 800 333 1706. Да благословит нас Господь. Вот я вижу, уже откликнулся кто-то из радиослушателей. Здравствуйте, алло, вы в эфире. Как вас зовут, какой у вас вопрос?
Приветствую тебя, брат Андрей, это Вячеслав.
Приветствую,
Вячеслав. У меня вот вопрос к тебе, как к религиоведу, насколько я знаю, да. Ты слово учил. Вот в чем разница между
протестантами.
Вот. И адвентистами. Вот мне попала книга Елен Уайт. Ну, ага. Она, я так понимаю, к адвентистам относится. Да. Вот я читаю так, не целенаправленно, а время от времени. Но не вижу там никаких таких особых расхождений с нашей христианской доктриной.
Да, хороший вопрос. Спасибо, Вячеслав. Да, хочу уточнить, есть разные формулировки вот в религоведении. Конечно, не всегда в народе придерживаются этих формулировок, и многие из них, они, так как они людям не знакомы, их, скажем так, происхождение или обозначение, то, как это ни странно, даже вот я слушаю иногда в новостях, кто-то, солидные люди, вот, но их немножко путают. Это конфессии и деноминации. Причем конфессия, она может быть употреблена как внутри конфессии, допустим, внутри религии. Вот есть религия, это более крупная. Религия есть буддийская, религия христианская, религия там иудаизма или мусульманства. Это все-таки религии, чтобы для нас было понятно. Начнем с большого, укрупненного такого, да? Внутри религии есть конфессии. Иногда слово «конфессии» употребляют в том числе и для религий. Вот такая происходит иногда путаница. И даже в нашей Конституции записано, что мы живем в многоконфессиональной, имеется в виду разноконфессиональной, не написано «религиозной», вот, и многонациональной стране. Наверное, это общее употребление возможно. Например, если мы скажем, что в целом в лесу есть разновидности, там, не знаю, берез, сосен, дубов, они тоже бывают, оказывается, разные, березка, например, бывает и карликовая, вот, то в целом все равно от этого слова «лес» оно может быть употребимо. Поэтому где-то, наверное, это возможно, это не ошибочно. Ну, чтобы для нас было понятно, религия делит, скорее всего, общество на людей, верующих по определенным принципам и определенным учителям. Например, есть конфуцианство, и основателем, естественно, является Конфуций, или буддизм, Будда. То есть чаще всего религия — это последователи за определенным учением, а у него есть или несколько, или один учитель. Поэтому вот это что касается крупных религий. Причем существуют религии, скажем так, исторически сложившиеся, которые уже веками существуют, и они называются, так и называются, что это классические, исторические, там, да, вот, с большим уже, как говорят, стажем, да. Вот, а есть молодые, и молодые религии, чаще всего эти религиозные такие воззрения, их, если по-научному называют, новые религиозные движения, НРД, так называемые, вот если по сокращению брать, новое религиозное движение. И оно, может быть, ой, сейчас столько их, что за последние 100 лет нам интернет и средства массовой информации, наверное, помогли размешать в мире или опылить, если так можно выразиться, кто понимает меня, разнести вот эти частички разных воззрений во все умы. Они стали быстро доступны через телевидение, интернет, через вот, усовершенствование средств связи. Да? Поэтому Библия не случайно называет в последнее время мир как котел, в котором будет все перемешано. И это правда. И мы видим, что не только это способствует, конечно, нормальным отношениям человека к человеку, например, когда люди жили и не знали, что есть в Африке вот такие какие-то там племена отсталые, вот, и туда наконец-то добрались там люди или конкистадоры, которые захватывали там Америку, то этих людей просто унизили и стали, так как они оказались в меньшем таком обществе с уровнем развития, скажем так, то их стали пленить и превращать в рабов. Вот это в хорошем смысле перемешивание, оно позволило увидеть, что мы все разные, можем быть, расы, национальности, вот, что мы можем исповедовать разные, в том числе и религии, но мы равны пред Богом, потому что мы люди. И в этом смысле это и положительный момент. Но отрицательный момент в том, что, как я уже вернусь к слову опыление, да, что мы стали легко заражаться различными идеями. И когда человек не подготовлен, да, что я имею в виду под словом «подготовлен»? Я имею в виду, если у него нет своих основ, если он еще сам только формируется, и вдруг ему подсовывают еще какую-то идейку, а в ней же надо разбираться. Вы знаете, иногда это как какая-то сложный ребус, математическая задачка с определенной логикой, построение, что из чего следует, со своей там космогонией, если хотите, да, то есть это как каждая религия считает, вот как мир был образован, как он основан. Конечно, многие религии, потому что в основе этого слова лежит все-таки верование в Бога, лигос или логос – это Бог, я уже говорил, как-то расшифровал, у слова религии есть, ну, как минимум 300 объяснений, коннотации, как сейчас говорят, да, поэтому целые труды на эту тему написаны от очень широких понятий, включающих в себя и формы исповедания, и верования, и мировоззрения, заканчивая очень простым, поэтому мы давайте вот там в дебри не будем лезть, очень просто вы можете запомнить, ре – это частичка возврата, реверсное движение, отсюда вот у автомобиля есть, да, возврат, да, задняя скорость, и там буковка «Р» стоит, даже вот если ручная коробка передач, вы всегда эту буковку «Р» видите. Так вот, это происхождение этого частички, не русское, конечно, вот, а «лигос» или «логос» – это Бог, то есть возврат к Богу. Скажем так, люди, потеряв Бога, ищут Бога. И задачами, которые ставятся в религии, это как раз попытка обрести Бога, вновь найти Его. Мы понимаем, что мы несовершенны, что мы грешны, что мы где-то растеряли или потеряли связь с Ним. Вот. Это что касается крупных религий. Теперь возьмем, что внутри какой-то одной религии, например, христианство, давайте ближе к нам, есть различные конфессии. То есть есть как минимум 3 конфессии в христианстве. Это протестанты, от слова «протестус», да, это латинское слово «утверждать», кстати, не всегда протестовать, и иногда на людей с плакатами, которые вышли на площадь, тоже говорят протестанты, да? Но иногда это впрямую в русском языке воспринимается как протест чему-то, вот тот протест, про который, ну, иногда доходит даже до рукопашной или там столкновения там с полицией или еще что-то такое хуже. Вот. Но все-таки основание этого слова, это латинское уже слово, это утверждать. Поэтому когда-то вот эти тезисы 95 так называемых, а в этом году мы празднуем 500 лет реформации, опять с частичкой ре, значит, ре – это возврат, формация, возврат к тем формам, к тому основанию, которое было при Христе. Вот что сделал Мартин Лютер. И его вот поэтому назвали протестантом. Да? Появилось такое целое протестантское направление христианских церквей, которые решили обновиться настолько, чтобы скинуть с себя узы. На самом деле это уже неудобно носимые были узы человеческого, которое прилипло. Да, ну, давайте возьмем остов корабля, это, допустим, Христово учение, 12 учеников, Нагорная проповедь, самые элементарные, доступные для каждого простолюдина истины. Но по мере прохождения через века, вот, уже к средневековью, к этому остову корабля прилипали и прилипали вот эти ракушки, что-то человеческое, наносное, но потому что так делали деды наши, кто-то что-то сделал, и вот это наносное, прилипшее к кораблю, очень иллюстрирую, так стараюсь образно, затормозило движение этого корабля. По сути говоря, там уже трудно было отличить, где остов корабля, где начало учения Иисуса Христа, что минимально и достаточно для спасения, от вот всего того, что прилипло. Ну, что прилипло? Там индульгенции какие-то, все-таки все объясняли, толковали, что это вот тоже важно, какое-то даже... Извините, объяснения находили якобы в Библии, а помним, что Библию не все имели. Вот как раз связанный с эпохой Возрождения 500 лет назад и было пробуждение. Почему? Опять же информационно, я сегодня уже вспоминал про информационную такую революцию, говорят уже мы 13 революций таких информационных прожили, начиная от клинописи, заканчивая сегодня современными, вот то, что вы печатаете, так сказать, и передаете в компьютере или смс-кой. Вот как развилось человечество. И в связи с этим, конечно, книгопечатание, которое как раз и было 500 лет назад, в основном начиналось в Европе и также в России, оно подвигнуло, оно очень продвинуло людей непосредственно, чтобы они взяли в руки Библию, Священное Писание, и прочитали вот этот остов, основание, как же Христос учил. И к своему большому удивлению, многое они в Писании вообще не нашли. Не нашли огромного количества атрибутов, как все устраивалось, та или иная там церковь. Вы знаете, я в целом не против, но вот я придерживаюсь такого простого принципа. Он не мною сказан, и я знаю многих людей, которые очень им нравится этот принцип. В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Важно не путать, что главное, что второстепенное. Важно, чтобы, ну вот, например, вот если ты не в такой конфигурации храма, ты не спасешься, вот только в такой нужно поклоняться Богу. Ну, я к примеру говорю, да? На самом деле любой, даже маломайский, знакомый с Писанием, скажет вам, что есть место в Библии, где Христос вообще говорил, тот храм, который он обещал Соломону, ну, там уже несколько раз он был разрушен, но его восстанавливали, вот этот храм, сам Христос говорит, он будет разрушен. И вы теперь будете храмом Бога живого. Господь сможет жить прямо в вас. То есть он, храм, служил неким посредником вместе со всеми священством, которые помогали человеку прийти к Богу. Так устраивался в Ветхом Завете, через жертву. Когда же Христос принес вседостаточную жертву за все наши грехи, то он упразднил храмы. Почему сегодня есть они? Я не против, например. Слава Богу, что есть такие культовые, как мы говорим, места, где люди узнают, там над ними символично, так сказать, кресты сегодня. Раньше, может быть, были бы рыбки. В общем, знаки отличия, как общество отличало Христову церковь, они могут быть разные, не в этом суть. И даже суть не в конфигурации и не в архитектурных каких-то изысках. Есть и дорогие храмы, есть очень простые избы, я бы сказал, деревенские. И там люди тоже спасаются. Важно иметь личное отношение с Богом. Ну, я немножко расширенно отвечаю, потому что пока вопросов нет. Напоминаю, что это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. И мы с вами, я вот отвечаю на вопрос Вячеслава, который спросил, чем же отличаются баптисты и адвентисты. И баптисты, и адвентисты с определенным оговоркой, я бы отнес их все-таки к протестантским направлениям в христианстве. Поэтому существует православие, существует католицизм, существует лютеранство, которое возникло как раз при Мартине Лютере. И вот лютеранство как раз стало этой реформацией или обновленческим движением той католической церкви с индульгенциями, с отпущением грехов, так сказать, за деньги, с крестовыми походами и многим-многим другим, что уже было, я бы сказал, даже народу простому противно, потому что его обкладывали данью, епископство можно было купить за деньги. Когда Мартин Лютер, а он посвященный был в христианство, да, и он такой был монах, он очень так рьяно старался все исполнять, вдруг ему вот попадает уже в семинарии, когда он учился, Библия, текст Библии, он этого ничего не находит, и вдруг светочем засияли слова послания к римлянам, что человек спасается верою только, там стоит слово такое исключительное. Вдруг с него как бы спала вот эта пелена, употреблю это слово, религии, которая сегодня звучит иногда как фарисейство. Поэтому слово «религия» у нас употребляется даже у нас. Вот вы можете, я говорил, ссылался, что их 300 всяких значений, но два точно вы всегда знакомы теперь уже будете и после этой программы. Чаще всего слово «религия» употребляется негативно. В таком контексте, что это как фарисейство, что вот какие-то обряды выполняются, но вообще как бы это и Богу, и людям никому не нужно. И это было во времена Иисуса Христа и на таких религиозных, в кавычках, то есть людей Христос, фарисеев, он говорил, вы гробы окрашены. Это оценка самого Христа. То есть вы внешне кажетесь так, ну, богобоязненными, и так молящимися, там, вот, чтущими закон, хотя они на самом деле чтили многие вещи, но сердца их были далеки. Поэтому Христос делает акцент на сердца. Вот это происходит, когда Мартин Лютер все это увидел в Библии. Естественно, он, ну, немножко, скажем так, удивился и воспротивился, до чего же мы дошли, да? Вот. И он был таким инициатором вот такого пробуждения или обновленческое явление такое, оно должно, я считаю, быть в любой конфессии и сейчас. Как только мы засыпаем, мы привыкаем, нас немножко критикуют, а мы на эту критику реагируем отрицательно, то есть воюем с теми, кто нас критикует, и не прислушаемся. Конечно, есть огульная, несозидательная критика, я против такой тоже, но есть конструктивная. То есть когда мы прислушиваемся один другого, то мы дополняем друг другу. И вот это происходит в том числе и в христианстве. Поэтому, ну, отвечая ближе к ответу на твой вопрос, Вячеслав, и так существуют религии, мы взяли религию христианства, в христианстве существуют конфессии, три основных конфессии – католицизм, протестантизм и православие, и в нем уже, вот в каждом из них есть направления. Вот эти направления можно иногда, в частности, особенно административно организованные какие-то моменты, вот, это уже называется деноминация, да, то есть существуют, скажем так, союзы, братства, там, монашеские другие ордена, вот, внутри конфессии это деноминация. Ну, это вот так по поводу слов, чтобы было как-то понятно, это такой небольшой религиоведческий анализ и применение. Вот теперь давайте вот перейдем непосредственно, кто такие баптисты и адвентисты. Многие слова имеют, как мы поняли, или греческие корни, или латинские, так как пришли к нам из других языков. Ну, давайте этого не бояться, а больше слышать и понимать. Мы же, например, не боимся слова «бутерброд» или «метро», зная, что, ну, давно уже употребляем и понимаем. То есть некая привязка смыслов должна происходить. Ну, конечно, в эпоху такого гонения на христианство, вообще на всякое христианство в нашей стране, любую конфессию гнали. К сожалению, ну, вот так получалось, что люди употребляли многие слова с отрицательными смыслами или пытались вложить эти отрицательные смыслы. Иногда даже толкования какие-то придумывали. Ну, например, я много раз слышал всякие истории, якобы баптисты чуть ли не в жертву детей приносят или что-то совершают там темные, какие-то непонятные вещи в темноте и все остальное. Короче говоря, я думаю, что вот эти фейки, как сейчас называют современным словом, то есть обманы, они вот в умы людей тогда из уст в уста передавались. Для чего? Для того, чтобы, ну, кстати, ну, может быть, где-то когда-то и кто-то назвал себя, грубо говоря, там, баптистом, а при этом, ну, совсем нездоровый человек, и он что-то там сделал, там, нападение на кого-то, ну, сегодня мы не найдем ни одну в этом смысле чистую партию, ни на одну чистую какую-то конфессию и так далее. То есть, простите, ну, не совсем здоровых людей хватает везде. Поэтому, конечно, на этих людей нельзя ориентироваться. Но нигде в баптизме, вот у меня, кстати, я с уважением отношусь к этой конфессии, вот, и к этой деноминации. Вы знаете, у меня мама 36 лет пела в баптистском хоре, и я не стыжусь, что я вырос с основами баптизма, потому что баптисты делают основанием слово и приучает людей любить это слово и жить по этому слову. Вот это очень важно. Поэтому другой вопрос, что вот эти привязанные смыслы какие-то непонятные, пугающие, они очень тормозят человека, и когда человек слышит, что ты там баптист или там евангелист, как сейчас говорят, более общее слово, широкое, вот, то, значит, нет, я вот там православный, к примеру. Часто я слышу. Но вдумайтесь, слово правильно православный, правильно славящий. Ну, наверное, есть какие-то основы, как правильно славить Бога. Если человек называет себя правильно славящий, при этом ведет совсем неморальный, а иногда откровенно аморальный образ жизни, наверное, он этим самым тоже как-то, ну, высмеивает, что ли, свою конфессию, или он делает ее, ну, совсем по пониманию, по восприятию. И вот поэтому бывает так, что я разговариваю, когда с протестантами или с кем-то, с евангельскими христианами, они говорят, ну вот православные машут рукой на всех, обобщая. Вот это обобщение очень опасное. Говорят, знаем мы типа православных, а у них там все можно и выпить, и чуть ли не какими-то другими грехами, там батюшка отпоет, потом все, в рай пойдут. Знаете, вот давайте мы не будем так делать, потому что вот эти обобщения, они опасны как для одной христианской конфессии, так же и для другой. Мы едины во Христе. Это то, что нас объединяет. Мы едины в апостольском символе веры. И хотя есть некоторые разночтения, там небольшие, между там, католиками и православными, но чем ближе мы будем к этой золотой середине, к этой истине, которая нас соединяет, тем мы поймем, что мы братья, что мы сестры, что мы дети одного отца. Поэтому вот слово «баптиста» мы разобрались. Греческое слово «баптисто», греческое слово «баптидзо», по-моему, там оно так правильно произносится, это «погружать, крестить», именно крестить через полное погружение. Как это и было, как делал Иоанн Креститель, как это делал Христос, точнее, его апостолы, ученики, потому что есть такая пометка, что сам Христос не крестил. Но Он крестит в том числе и нас Духом Святым, мы в это верим, и что мы погружены все в одно тело. Поэтому вот этот замечательный термин, который употребляется чаще в православной церкви, «воцерковление», я, например, с радостью употребляю тоже, потому что «воцерковиться» — это значит не просто формально записаться в какую-то организацию, а это принять образ другой жизни, это возродиться и принять крещение как подтверждение завета с небесами, завета с Богом. И, конечно же, влиться в какую-то из поместных церквей, ее регулярно посещать, вести нормальный для христианина образ жизни. Я понимаю, что мы все не без недостатков, но если человек блюдет свое сердце, сохраняет свое сердце в чистоте, периодически участвуя в причастии, евхаристии, исповедуясь, то вот такой образ жизни, он никогда не будет позором для всего христианства в целом или для одной какой-то отдельной конфессии. Поэтому вот что такое адвентос? Адвентос — это тоже не русское слово, это значит ожидание. Даже и сейчас часто это слово употребляется на Рождество, да, существуют такие целые дни или неделя ожидания прихода Рождества, и употребляют именно это же слово. Но вообще в этой конфессии и в этой деноминации употребляется это слово в ожидании Иисуса Христа, Его второго пришествия, о чем в апостольском символе веры написано, и этот символ веры мы все исповедуем. Просто эта конфессия, деноминация сделала ставку на это ожидание. И поэтому, наверное, на пророчество особенно сделана ставка, на готовность к пришествию Иисуса Христа. Поэтому я очень люблю говорить вот это от сердца, что мы должны быть все христиане, вот все хорошие слова мы должны собрать по сути. Например, слово «католик» переводится как «вселенский». Мы должны все быть католиками. Хотелось бы, чтобы везде одинаково верили в Иисуса Христа. Христос — центр. И если везде верят одинаково в Него и называют Его своим небесным Отцом, своим Спасителем, и тогда мы легко увидим, что мы дети Его, в единстве большая сила. Например, есть такое слово там «ортодоксия», да, это хорошее слово. «Ортопраксия», «ортопатия», да, это «правильное исповедание». Правильное исповедание. Хорошо, если мы все будем ортодоксами и будем правильно, не уклоняясь ни направо, ни налево, исповедовать нашего Господа, которого, как католики, мы вселенские, везде будем одинаково верить. Да? И вот таким можно, таким наслоением заниматься. Да? Сейчас я умышленно ухожу от того, что я вот такой, а я такой. Ну, знаете, наверное, мы прожили те времена такого авторитарного правления в мире, когда авторитарные режимы рухнули, и хотя они сейчас существуют где-то в каких-то странах, но это уже единицы. В целом мы перешли к такому нормальному, скажем так, отношениям, когда, ну, не считается даже предательством, если человек ходил в одну христианскую церковь, потом по мере своего духовного роста или каких-то там переезда. Мне часто говорят люди: вот, Андреевич, вы не посоветуете хорошую православную церковь, вот мы переехали в такой населенный пункт, где нет общины христианской, хотя бы туда мы будем ходить. Вот, ну, я, например, никогда не запрещаю этого, и более того, говорю, посмотрите, пообщайтесь, даже если есть несколько церквей, это ваше полное право выбирать, прийти в одну церковь, приглядеться, пообщаться со служителями этой церкви, посмотреть. Все равно не случайно в народе есть поговорка «каков поп», такой и приход, да, поэтому очень многое зависит от священнослужителя, который является настоятелем, да, того или иного храма, церкви или пастора, в общем, пастор тоже здесь общее слово. Так вот, если вернуться к этим словам, я баптист, и я это исповедую с радостью в значении этого слова, что я крещенный по вере, что вот я осмысленно, осознанно, воспитанный в христианской семье, в 19 лет, решился, понял, осознал и доверился Богу и сказал: «Господи, хочу посвятить Тебе всю оставшуюся свою жизнь». И делал этот шаг как серьезнейший шаг посвящения Богу. Моя жизнь поменялась. Я не так много успел, знаете, что-то там нагрешить, тем более я рос в семье, где никогда матом не ругались, никто не пил, не курил, и образ жизни был верный и так далее. Поэтому я с детства уже это впитал, и, может быть, мог бы как фарисей выглядеть христианином на фоне некоторых даже, ну, намного лучше. Но, знаете, я не оправдываю абсолютно себя. Все-таки это немножко был другой Петров Андрей. Да? Сейчас я все-таки Христов больше, чем Петров, стараюсь вот так поступать и жить. Ну, тем более сейчас уже и посвящение есть как служению, да, это важно. Это по жизни, это не просто какая-то избранная должность, за которую там деньги ты получаешь. Это уже смысл и суть твоей жизни — служить людям. Поэтому вот и так же и в пасторстве можно увидеть наемника, а можно увидеть человека, который всю жизнь уже отдал и посвятил для этого. Я думаю, что легко найдете разницу, если приглядитесь, и даже если с первого взгляда это не увидите. Хотя люди все, вот кто, с кем я общаюсь, а я со многими людьми общаюсь, люблю вообще общаться, как-то вот в простонародье даже люди как-то говорят: вот тот батюшка-то, а вот тот вот такой. Вот сразу как-то и характеристику дают, и точно главное дают, и отношение его к делу. Тоже вот как-то сразу. Поэтому давайте будем все равняться на Христа и делать его дело ответственным. Так вот, адвентисты, это, да, у них своя такая история возникновения такого, ну, можно сказать, протестантского направления. Единственное, что, почему я сказал с оговоркой в самом начале, если вы внимательно слушали, потому что вот последние изменения именно в адвентистской церкви, они меня очень радуют. Если люди вот так на манер некоторых даже, ну, я бы не назвал христианских конфессий, вот, которые сейчас даже запрещены в нашей стране, вот, считают, что душа, которая создана вечной Богом, может, оказывается, перестать существовать, что Бог ее может уничтожить. Вот некоторые, я помню, так сказать, ранние христианские такие адвентистские воззрения, вот, они как-то вот уживались даже с такими мыслями. Сейчас я знаю, что на основании руководства и в отношении субботы и закона, и в отношении еды, пищи, и в отношении, а особенно души, которая вечна, были приняты особые такие, я бы сказал, декларации, вот, которые были утверждены. Здесь это всегда может быть повод кому-то по-старинному верить, и поэтому происходит все время такое разветвление, да, вот иногда христианство представляют в виде дерева. Вот толстая ветка, да, это такие конфессии, а уже более мелкие, но они все на одном дереве и питаются одним соком, ну, прям евангельский пример, только там было с лозой, да. Поэтому вот в данном случае человеческое разъединяет людей, Христово Божие соединяет. Но, тем не менее, мы не имеем права вот кого-то унижать, уничижать, если человек главный в единстве, в едином, то есть единый в главном. То есть если человек исповедует Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, если он искренне любит его, ну, просто слушает его законы, старается жить по правде его, вот я не имею права не сказать, что это мой брат, что это не мой брат, точнее. Вот, то есть я скажу, что это общник мне. Я даже не буду задать вопрос, в какую ты церковь ходишь, а вот какая там у вас архитектура вашего храма и так далее. Просто жизнь, она показывает, человек христианин, дитя он Божие или нет. Поэтому, конечно, мне по сердцу конфессии, которые исповедуют возрождение. Потому что иногда вот за всей такой, я бы сказал, многими обрядами и правилами люди забывают иногда главное. Вот главное для меня Христос, и Христос, как учил Никодима, что Он возрождает человека. И подменять эти понятия, например, какими-то другими, даже крещением, нельзя, потому что это все-таки разные вещи. Если бы Никодиму нужно было не родиться свыше, а креститься, то Христос бы ему прямо об этом бы и сказал. Он сказал, тебе должно креститься. А люди иногда, рождение свыше, которое описано в 3 главе Евангелия от Иоанна, прямая речь Иисуса Христа, где Христос говорит, должно вам родиться свыше. Говорит о тайне возрождения человека, о появлении нового человека внутри нас, который предан Богу и который с Божьей помощью, вдохновленный Духом Святым, погруженный в его тело, может теперь жить иначе, не по плоти, а по духу. Об этом в 8 главе послания к римлянам очень четко тоже написано. Павел пишет в христианскую церковь, не живите по плоти, умрете. Поэтому попытки как-то подменить учение о рождении свыше, ну, они, к сожалению, печальны, в том числе в любой конфессии, и номинального становится больше, и религии в плохом понимании этого слова становится больше. Вот это приблизительно ответ на ваш вопрос, Вячеслав. Поэтому для меня и баптисты, и адвентисты – это мои братья, как и православные католики, лютеране, если, я подчеркиваю, они верны Иисусу Христу и не ставят второстепенные вещи вперед выше, чем Христос. Поэтому у каждой конфессии есть такое искушение, да, вот как-то отличиться от других, и сегодня идентификация, вот это слово, оно иногда употребляется и в плохом смысле. Вот мы такие, потому что мы вот такие, да, и это больше разделяет людей, чем соединяет. Иоанн Кронштадтский когда-то замечательную фразу сказал, я почти что ее цитирую, что «О, если бы вы знали, как много нас объединяет». Поэтому никогда не разделяйтесь, не позволяйте сатане в разговорах начать сразу с разделения или то, что различно. Ребеночку, когда он совсем маленький, даже дошкольный возраст, ему показывают картинку и говорят, найди 10 отличий. Вот это может даже совсем малолетний, да, поэтому на это клюют даже взрослые люди и начинают сразу, а у вас так, а у нас так, а у вас так, и в конечном итоге я знаю, что чаще всего эти люди ссорятся, потому что не так правильно, не так, начинают отстаивать истину. Апостол Павел во второй главе, в третьей главе, по-моему, послания к Коринфянам, он так и говорит, что если среди вас споры, зависть, разногласия, да, то не плотские ли вы? Они там не про какие-то вещи такие бытовые, они спорили как раз про очень даже духовные вещи. И это свойственно новоначальным, как мы говорим, есть такое хорошее русское слово, или неофит, но, может быть, происхождение тоже этого слова не русское, не все привыкли к нему. Вот новоначальный человек, когда он в вере, он такой горячий, он ревностный, и он вот как он принял, он хочет это всем это даже навязать. Вот этого мы делать не должны. Мы должны быть мудрыми и понимать, что мы призваны не к тому, чтобы разделяться, а к тому, чтобы, наоборот, единиться во Христе. Не специально употребляя слово «не объединяться», да, все губ в одну кучу, вот, и с одним названием. Да, вот мы родились в мир уже многоконфессиональный. Да, вот мы ничего не можем, может быть, и сильно изменить в этом мире, но, по крайней мере, убрать лишние стены – и назвать, и увидеть, что там, по ту сторону забора, оказывается, это мой брат во Христе, а это делает общение. Чем больше мы общаемся с другими людьми. Вот почему иногда в некоторых таких, я бы сказал, авторитарно настроенных, даже по местных церквах, есть ведь тоже разные и священнослужители, иногда пугают страхами. «Ой, туда не ходи, мы тебя отлучим. Ой, туда тоже не ходи». Нет, я говорю, всего испытывайте, хорошего держитесь. Более того, нужно уметь взять лучшее из другой конфессии и применять в своей смело, даже если мы вот оказались уже вот как бы в разных таких разделах, да, вот как земля. Помните, мне напоминает этот Израиль, 12 колен, 12 сыновей у одного отца, и каждый получил свой удел. То есть вот мы в своем уделе, но значит ли это, что они воевали с братьями? Нет. И всякие случаи, которые были в Ветхом Завете, это были унизительны для израильского народа. Они, наоборот, все вместе объединялись против единого врага, и в этом их была большая сила. Ну, приблизительно вот так, Вячеслав, я более расширен, потому что звонков нет. Друзья, наше время быстро протекает, поэтому, пожалуйста, ну, звоните, дозванивайтесь, задавайте ваши вопросы. 8 800 333 1706. Это телефон прямого эфира сюда, в московскую студию, и он бесплатный для всех россиян. А также у нас есть возможность, конечно же, писать нам через интернет, и все ваши вопросы, которые поступают в интернете, я также постараюсь сегодня зачитать и хотя бы, так сказать, ну, на них ответить. Их сегодня не так много, тем более, что у меня есть некий долг, должок. Я не люблю быть должным кому-либо, кроме взаимной любви. Поэтому давайте попробуем ответить на вопросы, которые были в прошлую пятницу. И я сказал, если Бог даст жизни, так заканчивался прошлый у меня эфир. Вот, я имею в виду неделю назад. Александр задает вопросы, как раз вот похожи на то, что он не подслушивал нас. Это было потому, что в прошлую пятницу, который задавал Вячеслав. Как вы относитесь к традиции поминовения? Хорошо отношусь, я пытался уже отвечать тогда, но не все вопросы прочитал, потому что их целая серия. Если походить по храмам, то стоимость подобной услуги весьма разнится. Как вообще относиться к тому, что за конкретное поминовение берется конкретное фиксированное стоимость? Не является ли это оскорблением Христа, как вы считаете? С другой же стороны, все церковные приходы на что-то должны жить и существовать в нашем греховном мире. Но выглядит со стороны как сетка тарифов интернета. Если за вас будут молиться 40 дней, вы платите 350 рублей. Если за вас 6 месяцев будет молиться 600 рублей, конкретная цена. И в чем смысл таких молитв, если Бог видит всех? И если человек сам не хочет меняться, то эти молитвы вряд ли будут услышаны Богом, или эти молитвы сами по себе несут некую силу изменения жизни. Ну, вы знаете, Александр, вы так немножко не по адресу задаете вопрос. Я являюсь пастором евангельской общины, хотя у меня много друзей православных, и, как я уже рассказывал, мой друг уходил в православие на 7 с лишним лет, и, в общем, у меня был серьезный выбор, им предложенный, так сказать, стать православным, поменять конфессию, в чем я, в общем-то, ничего не вижу зазорного, хотя люди иногда очень так относятся к этому как-то болезненно. И поэтому я серьезно прорабатывал все эти вопросы. Хочу сказать, что в защиту православных, дело в том, что вот они вправе верить, что есть живая церковь, которая на небесах, и что человек, который в нее попал, ну, он, у Бога ведь все живы, да, и вот якобы они обращаются не к мертвым, вот, да, как там вызывание мертвых, что-то такое, с оккультизмом связанное, а они как бы обращаются к Богу и обращаются вот к этим людям, которые, ну, вот там на небесах. Здесь, конечно, я не нахожу никаких оснований евангельских, я ведь все-таки евангельский христианин, но, ну, где-то отчасти могу их понять хотя бы. Поэтому то, что вспоминается за деньги, вообще в целом про воспоминания написано в Писании. И есть такая цитата: «Вспоминайте, да, поминайте наставников наших, ваших». Отсюда слово «поминки», «поминание», «поминки» в русском языке. «И смотрите, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». То есть так, как они пронесли веру во Христа через всю жизнь и закончили со Христом, это очень важно, как они закончили, потому что Павел говорит, не венчает ни начало, но конец. То вот видя, как они закончили, вот взирая на кончину их жизни, ты скажешь, да, это великий человек. Это человек, который был искренне предан Богу, и Господь через него действовал. Буду и я так поступать, мы же тоже друг у друга должны учиться. Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Поэтому вот я вижу здесь само слово поминовение, в нем ничего нет такого нехристианского. Это нормально, это хорошо, это даже по-человечески правильно, да, вспоминать о усопшем, ну, как вот так тоже употреблю такое слово, да, ушедшем к Господу. Что касается тарифов, это вопрос совсем не ко мне и не к нашей церкви, у нас все это происходит бесплатно, вот, и я считаю, здесь принцип такой, даром получили, даром давайте, а как же, как вы пишете, в нашем греховном мире, а вот Господь говорит, ты заботься о Царстве Небесном на горной проповеди, а все остальное будет прикладываться, вы знаете, существуют добровольные пожертвования. Вот человек, я не смотрю в его руку, сколько он там зажал, рубль, два, десять или сто или тысячу, вот он ровно столько положит от сердца, и это будет и ему полезно, и всем нам полезно. И вот каков поп, таков и приход, знаете, иногда слово «приход» в отношении денег, таков и приход. То есть если ты искренне служишь людям, я не видел такие храмы, которые бы были беднели и совсем развалились, потому что люди, народ начинает поддерживать. Это становится их семьей, это создает общность, там появляется обязательно община, даже старосты появляются. И поэтому я думаю, что это от маловерия возникли тарифы. Ну, как бы подтолкнуть человека, сказать, вот это столько, а это столько. Может быть, кто-то в простонародье, ну, хоть сколько-то, когда человек совсем впервые приходит, он говорит, ну, хоть назовите там, какие ориентиры. И, может быть, это отсюда появилось. Я не могу сказать происхождение вот всех этих тарифов, но знаю, что еще Алексей II в 2000 году, это легко найти через интернет, он боролся против этого, он призывал к тому, чтобы убрать все тарифы из храмов. И всякое вот, ну, скажем так, когда религия становится более народной, вот, она, к сожалению, обрастает различными такими и политическими моментами, и, к сожалению, вот такими финансовыми. Поэтому есть куда двигаться и нашим братьям православным, да благословит их тоже Господь. Ну, а теперь следующий вопрос, и он тоже от Александра. Записки за здравие, свечи – все это лишь символизм? Или это самодостаточная сила? И символизм, и определенная сила. Вот так я отвечу. То есть на самом деле я верю в том, что человека подталкивает определенные действия. Мы живем в окружающем мире, который вокруг нас. И пусть это таким образом традицию имеет, но дай Бог, чтобы традиция не осталась голой, вот без внутреннего содержания, о том, о чем я уже говорил, Христос укорял фарисеев. И это, кстати, опасно для любой конфессии. Любой символизм существует в любой конфессии, поэтому давайте не терять сердце преданного Господу. Вот, а как это будет облекаться, в какие формы, Господь, Он усмотрит. А как вы считаете, есть ли какая-то логика у Бога особая, когда Он с готовностью слышит молитвы определенного рода, закрывает свои уши от молитв другого свойства? Есть какие-то законы особые, как правильно молиться, чтобы был эффективный результат для человека, на что человек должен в первую очередь обращать внимание, чтобы результат молитвы был эффективным. Ведь если он знает о наших просьбах прежде нашего прошения, то он непременно в некоторых случаях «тянет» в кавычках с их исполнением. Почему он так поступает с нами? Чего он желает? Спасибо, Александр, прям набросал массу вопросов. Давайте попробуем разобраться с молитвой. Я говорил уже в прошлой программе, молитва – это определенная сила, Богом данная нам. То есть человеку он дал душу. И вот душа имеет определенный посыл, речь. В любом слове есть сила, даже человеческого слова есть сила. И вот мне нравятся такие старинные времена, уже сейчас забывают это слово, но когда прощались или наоборот, чаще всего прощались, то там особенно военные представляли, так сказать, руку козырьку это и говорили «честь имею». Вот это и стало в простонародье простым таким там прощанием, напоминанием, что я имею честь, поэтому все слова, которые сейчас мы с тобой говорили, когда заключался договор или вообще были какие-то отношения с человеком, напоминалось, что я честно делал. Вот это очень важно, чтобы человек, любой человек, имел эту честь в первую очередь. А честь – это честный, да, это еще и чистый, созвучно слово, да, то есть это определенная чистота сердца, блаженны чистые сердцем, потому что они Бога узрят. Кто зрит Бога, кто в Него ярче, если хотите, так я выражусь, сильнее верит, кто Его зрит, чье сердце чистое, значит, тут логика подсказывает, сначала очисть свое сердце, вот, Александр, потом приходи к Богу с твоими нуждами, и видя Его всемогущего и радующего, вот что ты Его радуешь, да, вот своей такой жизнью посвященной, исполняющей Его волю, да он все сделает. Я вот не встречал еще людей, вот приведите мне такого человека, который вот жил, испытывал Бога, а тот все молчит, да как вот вы написали здесь, тянет с ответами. Да, есть вопросы, на которые и нам нельзя знать сразу ответ. Бог ведь соразмерно нашему состоянию, нашей жизни отвечает нам, и поэтому иногда, как и мы нашим детям, не все сразу даем. Что ты, папа, тянешь и не дашь мне бритву эту острую там, да? Сыночек, ты еще не умеешь ей пользоваться. А вот мне бы вырасти поскорее, и я буду тогда ножками маленькими дотягиваться до педали, тогда пересядешь на двухколесный велосипед и так далее. То есть, человеку, который просто посадить на этот велосипед, а он даже до колес, до педали достать не может, он упадет, он разобьется. Что, разве любящий отец так сделает? Поэтому и нам иногда Бог что-то задерживает. Он видит наше развитие, что нам на пользу будет, что нет, если мы ему доверяем. Поэтому логика здесь простая. Чистый сердцем Бога узрят, если веруешь, веруй, то есть молись с верой. Если пребываешь в ее условиях, Христос говорит, кто пребудет во мне и в слове моем, то чего не пожелает, пусть просит и получит от Отца во имя мое. Поэтому в Библии очень много духовных законов. Например, молитва грешного, который не желает даже слушать Божье Слово, не читает его регулярно, а все время у Бога что-то просит, в книге притч мы читаем «того и молитва мерзость пред Богом». То есть получается, как-то вот даже по нашей такой человеческой, даже не просто христианской логике, ведь справедливо. Представьте какого-то человека, который совсем вас не слушает. Вот вы, допустим, начальник. Ничего не слушает, все выполняет по-своему, потом приходит, дай мне вот это. Как вы отнесетесь к этому? Ты ему скажешь, ты мое слово сначала исполни. Ты его исполнишь, да, тогда потом я буду рассматривать твои слова. Но здесь что посеял, то и пожал. Здесь тоже все обусловлено духовными законами. Поэтому и молитва в том числе подчиняется этим духовным законам. Эдик, пастор Андрей, что у вас сейчас написано в трудовой книжке? Должность, которую вы занимаете. Так и написано, что вы пастор. Да, Эдик, ответ на этот вопрос очень простой. Так и написано, потому что у нас нормально все зарегистрировано, юридическая организация, Христианская Евангельская Церковь, и пастор – это одна из должностей, как и в любой организации, есть свои, так сказать, кто-то директор, кто-то там президент, заместитель и так далее. Анна задает вопрос. Пастор Андрей, добрый день, прошу пояснить стих 12. «Ибо кто имеет, тому дано и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется то, что имеет». Заранее спасибо. Да, вот здесь имеется в виду, опять же, отношение. Если мы по крупицам собираем Божие, и вот это сокровище ценим, и стараемся, простираемся к большему, чтобы приумножать то, что нам дано. Вот это первая характеристика первого человека, там и притча с талантами, это же как раз после нее. И есть люди, которые, даже имея что-то, это не ценят, как сейчас бы сказали, разбазаривают, и в результате он это все потеряет. А в одном, у одного евангелиста даже написано, что он у того отнимется и то, что он даже думает иметь. Вот как интересно. Поэтому здесь очень важно сердце, с каким сердцем мы. И Светлана из Праги также задает вопрос. Добрый день. В одной из передач я слышала фразу, что апостол Павел порой высказывал мнения, которые не совпадали с тем, что говорил Христос. Это как-то резануло слух. Может, вам известны какие-то высказывания изучения Павла, которые противоречат словам Христа? Да, и почему, и как к этому относиться? Ну, конечно, это знаменитая 7 глава 1 послания к Коринфянам, и это глава о его, то, что он не был женат. И вот тут он там говорит, а я, как бы, это мое мнение, да, он так говорит, потому что, во-первых, об этом тоже Христос говорил, что это не всем дано, в 19 главе Матфея. И здесь он говорит, но в конце он говорит, а я имею Духа Святого. Поэтому здесь нельзя вот так Павла отделять от Христа, поэтому для меня это тоже режет слух. Вот так быстро протекло наше время, и в эту пятницу готовьте ваши вопросы к следующему эфиру. Если Бог даст, услышимся. До следующей пятницы. С миром Божиим. До свидания.